Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после новостей слушайте программу «Поверх барьеров. Российский час».
Радио Свобода. Новости.
Демократическая общественность России отметила день рождения Анны Политковской. Михаил Касьянов призвал демократические партии отказаться от участия в предстоящих в декабре выборах в Госдуму. В Афганистане освобождены все южнокорейские заложники. Сегодня день рождения Анны Политковской, ей исполнилось бы 49 лет. В Москве акция памяти журналистки собрала около 500 человек. Ее вспоминали коллеги по «Новой газете», правозащитники и видные общественные деятели. Многие пришедшие держали в руках фотографии Политковской. Вечером участники митинга возложили цветы к ее дому. В центре Екатеринбурга местное отделение мемориала провело пикет в память о погибшей журналистке. Анна Политковская была застрелена в подъезде дома, где она жила в центре Москвы, 7 октября прошлого года. Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов призвал демократические партии отказаться от участия в предстоящих в декабре выборах в Госдуму. В распространенном в четверг заявлении Касьянова отмечается, что новая избирательная система противоречит принципам демократии. По словам Касьянова, он и его сторонники не намерены участвовать в имитации выборов. В Екатеринбурге избиты активисты оппозиционной коалиции «Другая Россия», рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Евгения Назарец.
Несколько человек избили Алексея Никифорова и его друга, нанося удары руками и ногами. По словам пострадавших, нападавшие не забрали ни денег, ни личных вещей. Сам Алексей Никифоров заявил, что милиция отказалась принимать заявление. Лидер Свердловского отделения Объединенного гражданского фронта Евгений Боровик связывает нападение и последующее поведение милиции с политическими мотивами.
Во время визита Касьянова представители движения «Наши», которые из Москвы приехали, бросали грабли, они нагло оскорбляли, все время вели себя очень агрессивно. Они мне лично обещали, что они еще со мной разберутся. Я считаю, что это, возможно, как раз такая демонстративная акция.
Алексей Никифоров получил множественные ушибы и сотрясение головного мозга. Его друг – перелом носа. На место происшествия была вызвана скорая помощь. Есть медицинские свидетельства, подтверждающие факт избиения. На этом основании Алексей Никифоров намерен добиться возбуждения уголовного дела. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Радио Свобода. Новости.
В Афганистане освобождены последние из остававшихся в руках талибов южнокорейские заложники. 23 южнокорейских миссионера, в основном женщины, были захвачены талибами 19 июля. Вскоре двое мужчин были убиты. На этой неделе в результате переговоров между движением «Талибан» и представителями Южной Кореи было достигнуто соглашение о том, что Сеул впредь не будет направлять в Афганистан миссионеров. До конца года Южная Корея выведет из Афганистана свой военный контингент – 200 солдат и офицеров. Израильские военные перехватили в секторе Газа палестинского подростка-смертника с бомбой. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
По информации пресс-службы армии, солдаты подразделения, проводившего антитеррористическую операцию в северной части сектора Газа, задержали 15-летнего палестинца, который направлялся к ним с двумя зарядами взрывчатки, укрепленными на теле. Армия сообщает, что это уже третья живая бомба, обезвреженная в Газе за последнее время. Комментируя этот инцидент, израильский офицер заявил, что террористы нередко вовлекают в свои акции детей, не достигших совершеннолетия. По его словам, самый свежий пример – трагическая смерть трех палестинских подростков в секторе в результате израильского обстрела. Палестинские источники утверждают, что танковый снаряд, ставший в среду причиной смерти трех детей от 10 до 12 лет, взорвался на местности, где не было ни вооруженных боевиков, ни ракетных установок. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
На севере Ирака вспышка холеры. Как сообщает ООН со ссылкой на местные власти, заболевших более 2000. 8 человек скончались, около 500 в тяжелом состоянии. Вспышка холеры, скорее всего, связана с нехваткой чистой питьевой воды, говорит представитель Министерства здравоохранения Ирака в курдском регионе Зириан Отман.
Мы с самого начала подозревали, что это холера, и это помогло нам уменьшить потери. Сейчас самое главное – установить, что явилось источником холеры. Мы продолжаем работать вместе с нашими братьями из Багдада и врачами из города Ас-Сулаймания.
Сказал чиновник Министерства здравоохранения Ирака. Иран в последнее время активнее сотрудничает с Международным агентством по атомной энергии. Об этом сообщают западные информационные агентства со ссылкой на конфиденциальный доклад МАГАТЭ. Однако Тегеран продолжает игнорировать требования Совета Безопасности ООН прекратить обогащение урана, отмечается в документе. В докладе МАГАТЭ приводится согласованный с Ираном график переговоров по спорным вопросам иранской ядерной программы. В Афганистане убит один из самых влиятельных полевых командиров движения «Талибан». Как сообщает из Кабула корреспондент нашей радиостанции, Мулла Берадер был убит во время недавней воздушной атаки на позиции талибов в южной провинции Гельменд. Погибший входил в высшее руководство движения «Талибан». В Москве открылась новая станция метро «Трубная». Это 173-я станция московского метрополитена и вторая на новом участке Люблинской линии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Открытие новой станции «Трубная» — это подарок москвичам на День города. Соединенная пересадкой со станцией «Цветной бульвар» «Трубная» стала продолжением Люблинской линии, которая протянется через весь город из Дегунина в районы Люблино и Зябликово. Завершение ее строительства ждали почти 20 лет. «Трубная» выполнена по проекту архитектора Владимира Филиппова в смешанном стиле. Мрамор, гранит и цветная мозаика напоминают станции 50-х годов. Ветеран метрополитена с 40-летним стажем, в прошлом начальник станции «Бауманская» Раиса Хаханова, делится первым впечатлением от увиденного.
Это что-то необыкновенное. Такая красота, такая прелесть. Это такие удобства для всех вообще москвичей. Станция красивая, большая, уютная. Вообще, я поражена такой красотой. Очень много освещения, простором. Подобран мрамор очень прекрасный. В общем, много со временем.
В перспективе Люблинская линия продлится на север Москвы, в район Лихоборы. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И в заключение выпуска напомню о главных новостях. Сегодня демократическая общественность России отметила день рождения Анны Политковской. Ей исполнилось бы 49 лет. Михаил Касьянов призвал демократические партии отказаться от участия в предстоящих в декабре выборах в Госдуму. В Екатеринбурге избиты активисты оппозиционной коалиции «Другая Россия». В Афганистане освобождены все южнокорейские заложники.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы к юбилею Юрия Беляева и книга Дэвида Фелдмана «Непостижимости». Во второй части передачи «По законам искусства Коко Шанель», фестиваль классической музыки в Сочи и домик станционного смотрителя. «28 августа исполнилось 60 лет Юрию Беляеву. Одни помнят уникальный дуэт Олега Борисова и Юрия Беляева в фильме «Слуга». Другие больше знают актера по работе в театре на Таганке, третий по ролям в спектаклях театра «Эрмитаж». Юрий Беляев называет театр галерой, которая продирается через болото. «Ты весь в цепях, труд огромный, а КПД минимальный». Конец цитаты. А я передаю слово Павлу Подкладову.
Несмотря на то, что за плечами у Беляева 32 года работы в театре, немало очень интересных ролей в кино, он довольно скептически относится к такой категории, как «везение в своей творческой жизни». В частности, когда я упомянул его многочисленные роли в театре на Таганке, он тут же решительно возразил.
Я все-таки в театре на Таганке в большей степени был в качестве наблюдателя, а не соучастника. Своих ролей у меня, пожалуй, две, а все остальное – срочные вводы. Пиджачок с чужого плеча. В расчете на артиста Беляева в театре на Таганке никогда не задумывалось и не было поставлено ни одного спектакля.
Артист Беляев, как вы в третьем лице о себе говорите, мог вполне подойти к Юрию Петровичу, любимому, и сказать: «Юрий Петрович, вроде как заслужил».
Господи, да что это вы такое произносите? На такие тексты не был способен вообще никто. Только одному человеку это удалось проделать – Владимиру Семеновичу Высоцкому.
С Гамлетом.
Да, с Гамлетом. Причем в таком нахраписто-анекдотическом виде он добился того, что в результате получилось. Но мой опыт подобных обращений дает мне возможность говорить о том, что как только человек приходит к Юрию Петровичу о чем-то просить, можно гарантировать, что он никогда в жизни этого не получит. Определенность творческого почерка, поисков, его определенность поставленных и достигаемых целей – это его жизнь, а не моя. И в нее вписаться в качестве исполнителя можно было. расчета на меня не было. За это тоже нельзя обижаться и расстраиваться. Такое положение в театре входит в профессию. Другой разговор, что я не оказался на счастливой тропинке, и мне не сильно повезло с ролями в театре на Таганке, но мне сильно повезло с Таганкой. Эта школа еще, будь здоров, какая. В исполнительстве это одна из лучших и для меня необходимых школ. Трудно мне даже представить себе, во что я мог бы превратиться, если бы я оказался в другом театре. Так вот, заслужил или не заслужил какую-то роль, и как подойти к Юрию Петровичу попросить об этом? По молодости лет мои коллеги, тоже молодые и неопытные, а иногда и не молодые и опытные, но настырные и упрямые, заполняли так называемые творческие заявки при распределении ролей. Не припомню, чтобы кто-то получил то, что просил.
Вы заполняли?
Конечно. Я имел даже большую возможность, потому что я вляпался в профсоюзную работу в первый же свой сезон, стал председателем профсоюзного комитета и, как вы понимаете, частью того самого треугольника, который подписывал существенные документы. Один из первых документов, отнеситесь к этому как к забавной анекдотической истории, один из первых документов был документ, который я подписывал об увольнении Владимира Семеновича Высоцкого из театра на Таганке. Но это наравне с тем же фактом, что в анкете приемной комиссии школы-студии МХАТ абитуриента Высоцкого по поводу голоса было указано: певческого голоса не имеет. Видите? Игра судьбы, игра, даже не знаю чего, провидения, что ли.
Видимо, чувствуя некоторую неудовлетворенность работой в своем театре, Юрий Беляев лет 10 назад принял предложение о сотрудничестве от художественного руководителя театра «Эрмитаж» Михаила Левитина и успел за это время сыграть там несколько ролей. Однако самокритичный склад характера Юрия Беляева сказывается и в оценке этой работы.
Это мой личный эксперимент, наполовину не удавшийся. Замечательная Люба Полищук в какой-то момент своей жизни совершила, на мой взгляд, поступок абсолютно не женский. Она вернулась спустя много лет к Левитину и сказала, что она очень устала от антрепризы и попросила его помочь ей немножко очистить профессию, очистить свой такой профессиональный статус. Левитин, как человек, любящий артистов и очень внимательно относящийся к тому, что можно было бы назвать индивидуальностью, личностью, он очень охотно отозвался на эту просьбу и предложил список спектаклей. Люба выбрала один из них и начали искать одного из основных партнеров. Таким образом, из ниоткуда, ну, может быть, это Давид Боровский, может быть, Володя Дашкевич, может быть, кто-то еще из наших общих знакомых, и упоминали фамилию артиста Беляева. Но так или иначе, фамилия в этом небольшом, надо сказать, списке претендентов появилась. Это совпало с моими попытками разрулить свои отношения с театром на Таганке. У меня частенько в тот момент возникали мысли бросить театр вообще. Чего я сказал, что эксперимент удавшийся на 50%, потому что до сих пор это сотрудничество вяло продолжается, мы давно не делаем никаких новых работ, но я продолжаю играть там 2 спектакля. И надо сказать, что из всех предложений, которые я получил от Михаила Захаровича, по своему личному счету я так не сыграл и ни одного. Я пытался играть, но не сыграл ни одного. Что это значит? Я хочу предупредить ваш вопрос, вижу ваше нетерпение.
Не нетерпение, недоумение, я бы сказал.
Очень просто все. Я не вышел в режим соавторства. Я остался на уровне исполнителя. Поэтому на 50% эксперимент не удался. Но на 50% он удался, потому что я получил в дополнение к своему репертуару несколько замечательных предложений и персон. Я имею в виду в том числе и Федю Протасова в живом труппе Толстого, поразительного, даже не могу сказать человека, это феноменальное какое-то существо по имени Азеф в пьесе Левитина в его же постановке. Это невыносимый, неистовый, совершенно непостижимый Хармс, которого я играю уже лет, наверное, 7 или 8, и так и не могу сыграть.
Юрий Беляев без энтузиазма поддерживал беседу, как он сам выразился, о себе любимом, и упорно стремился перевести разговор на своих коллег и друзей.
Не так давно умер удивительный Давид Боровский. А по количеству спектаклей театр «Эрмитаж» на 2-м месте после «Таганки», если иметь в виду спектакли, оформленные Давидом Львовичем. Ушел Давид, ушла эстетика его из театра, ушел удивительный мир. Таких людей больше нет в театре. И это очень жаль. И когда Левитин обратился ко мне со своей просьбой, у него была такая идея максимально попытаться возобновить спектакль в репертуаре, который оформлял Давид Львович Боровский. Я, не думая, сказал «да, я готов». У меня даже возникло тогда такие соображения, я их высказал Левитину, сказал, а что если поднять московские театры на театральную афишу Боровского, собрать все спектакли, которые оформлял Давид Львович, и сделать отдельную афишу «Спектакли Давида Боровского». Ну, тогда мне эта идея показалась просто такой счастливой. Хотя я понимал, что должен найтись какой-то один человек, который должен будет привести к общему знаменателю такие персоны, как Левитина, Любимова, Волчек, Табакова. Я такого диспетчера не смог найти. Я не знал, к кому с этой идеей обратиться, кроме Левитина. И я даже подумал о том, что было бы неплохо провести, громко, помпезно выражаясь, фестиваль в спектакле Боровского. Думаю, что при разнообразии московских театров персона художника, его почерк был бы выявлен очень многообразно. Если это все собрать вместе, то получился бы замечательный портрет художника.
Юрий, это замечательная идея. Я думаю, может быть, кто-то из влиятельных людей или, как вы сказали, координаторов услышит ваши слова. Действительно, такому необыкновенному великому человеку, как Давид Львович Боровский, надо бы посвятить не один фестиваль, а постоянно действующий фестиваль, куда бы приезжали и питерские театры в том числе.
Это потрясающая подсказка. Вы знаете, вообще фестиваль даже не театров, а фестиваль театральных художников. И такого фестиваля вообще не существует в мире.
Роли, которые сыграл за свою жизнь Юрий Беляев, чрезвычайно разнообразны. Среди них Коровьев и Язон, Сальери и Федя Протасов, священник в фильме «Спас под березами» и политический провокатор Азеф, Горацио и царь Александр II, граф де Монсоро и адмирал Колчак. Отвечая на мой вопрос об отношении к своим персонажам, Юрий вначале в запальчивости заявил, что актеру понимать своих персонажей вовсе не обязательно, что эта профессия, цитирую и прошу прощения за необычность терминологии, не головастическая, а рука и нога прикладская. Конец цитаты. Но, несмотря на такие декларации, сам Юрий Беляев подходит к своей работе несколько с иных позиций.
Вы всегда находились в состоянии гармонии с персонажами со своими?
А что вы называете гармонией с персонажами?
Я называю гармонией с персонажами сочетание ваших человеческих качеств и их, или несочетание, или понимание этих качеств.
Гармония. Ну, что такое гармония? Вы, наверное, что-то специальное вкладываете в это понятие.
Можно я скажу, что? Вот мы с вами говорили о таком персонаже, как Колчак, после исполнения роли которого вы даже решили написать что-то о нем. Вот о чем я говорю. Вот о какой близости между
вами и персонажем. Но вы меня простите, пожалуйста, я тут вообще ни при чем. Это фантастический, непостижимый Александр Васильевич Колчак. И я сидел в гримерной на Ленфильме, ко мне подошел сзади человек, представился и предложил работу. Речь шла о Моонзунде, об уникальной операции Колчака, проведенной в этом проливе. Времена были советские, играть надо врага советской власти, чуть ли не фашиста. Там в списке за Гитлером он 3-й, 4-й, 5-й где-то. Я попросил дать мне какие-то материалы. Мне сказали, что в группе материалов практически нет, есть только фотографии. Тогда я взял письмо на Ленфильме, на Мосфильме, в театре на Таганке и пошел записался. Ну, тогда нельзя было просто так прийти с улицы и записаться в Ленинскую библиотеку. Причем не какой-то спецхран, а просто в общий отдел. Мои знакомые, когда встречали меня в этом общем отделе, они выпучивали глаза и спрашивали, а ты-то здесь что делаешь? А я был там счастливым человеком, потому что материалов оказалось такое количество, о нем написано столько. Я чувствовал себя Максудовым, я чувствовал себя просто мастером из булгаковского мастера, когда я держал в руках труды Санкт-Петербургской академии наук. Это было два тома о карстовых и паковых льдах Северного и Баренцева морей, написанных Александром Васильевичем Колчаком и изданных Академией наук с его фотографиями. Когда я узнал, что он был учеником Фритьефа Нансена, когда я узнал, что его юношеская мечта была Южный полюс, когда я узнал о его экспедиции по спасению экспедиции барона Врангеля на наших северных морях, когда я узнал о его инженерных соображениях, об идее создания цельнокорпусных северных ледокольных судов и военных, о его системе минирования, когда я прочитал тогда еще не переизданную стенограмму его допросов в следственной комиссии, когда я узнал о том, что Тимирева сидела в соседней камере, камере, и когда я узнал, что с Тимиревой я мог встречаться, подрабатывая на Мосфильме в массовке, ей было нечем жить, и она занималась тем же, и я понял, что для меня время сомкнулось. Это было, ну, вчера это было, понимаете? Я мог видеться с любимой женщиной Колчака. Это не я выбрал, это он меня выбрал. Я тут ни при чем. Я испытал это удовольствие, это радость. Это было во второй раз в моей жизни. Первый это со мной проделал Пугачев. Я был влюблен совершенно в есенинского Пугачева в постановке «Любимого». Это был один из моих первых вводов, и мне даже говорили, что на первом спектакле я своими словами в рифму иногда рассказывал текст Есенина. Но это был срочный, буквально срочный ввод за 2-3 часа до спектакля, а все-таки текст стихотворный. Это было непросто. Я очень любил этот спектакль и просидел в Пироговке в архиве 1-1.5 года. Правда, это были пленки, это не были труды, но я там кое-чего для себя откопал. И это было 2 раза абсолютного наслаждения, которого никогда не было в моей профессии.
2 раза всего за 32 года?
За всю жизнь. Мою жизнь 2 раза я был абсолютно счастлив в качестве человека, имеющего отношение к накоплению информации.
В истории вашей жизни, творческой, в кино в том числе, были удивительные люди, в частности, священник. Это ведь, наверное, страшно сложно играть священника, учитывая ваш подход
вы
к профессии.
Даже не, вы даже не представляете, что со мной было, когда я вошел в алтарь. Мне нужно было облачиться для кадра. Я передать вам даже не могу, как меня заколотило. Священник – это, в общем, ну, я это, к этому отношусь как к тяжкому испытанию. И когда я к своему батюшке с этой жалобой обратился, когда я напомнил, что актеров вообще в свое время и в церковной ограде-то не хоронили, он вполне лукаво мне сказал, а только одну фразу, «А ты приведи кого-нибудь в храм, тебе и простится».
Павел Подкладов разговаривал с Юрием Беляевым, и мы вместе поздравляем замечательного актера с юбилеем. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Для нашей исторической рубрики эта книга не совсем типичная, поскольку она первая ненаучная, вторая переводная. Тем не менее, историк Илья Смирнов считает, что не зря потратил время на прочтение «Непостижимости» Дэвида Фелдмана, вышедших в этом году в издательстве «Калибри».
Подзаголовок. Уникальное собрание загадок, встречающихся нам на каждом шагу. Вопрос, кому это нам? Вряд ли нам в Москве на каждом шагу встречается загадка, связанная с формой ковбойской шляпы. Книга Фелдмана – сборник ответов на вопросы, которые часто задает простой американский читатель. 1,5 сотни загадок с отгадками разного объема и качества. Нечто похожее практикует у нас, например, «Аргументы и факты» под рубрикой «Я не понимаю». В принципе, жанр восторга не вызывает. Одним из признаков упадка античной литературы было как раз вытеснение оригинальных больших сочинений компиляциями. У Фелдмана представлен ликбез для взрослых по школьным предметам физика, география, биология, плюс медицина, кулинария, технические консультации по разным устройствам, порой специфическим, как то «Письмоходы в небоскребах». Или вот, например, «Почему домашняя база в бейсболе имеет пятиугольную форму?» Качество ответа на естественно-научные вопросы зависит, видимо, от основательности подхода и квалификации привлеченных экспертов. Я не уполномочен их опровергать, но кое-что читал с недоумением. Например, белки сочного гамбургера способствуют ожирению не больше, чем белки филе палтуса. От гамбургеров толстеют лишь потому, что говядина содержит больше жиров. Конец цитаты. Первое бесспорно, что касается второго, то палтус довольно жирная рыба, а говядина, наоборот, не жирное мясо. Если это, конечно, хорошая говядина, а не отходы мясомолочной промышленности. Проблема гамбургера не в том, что он из мясных ингредиентов, а в том, из каких. Кстати, на других страницах той же книги фастфуду даны более точные характеристики даже в картинках, но об этом чуть позже. Специальность автора – то, что раньше называли «социальная психология», а теперь норовят переименовать то в историю ментальности, то вообще в этологию человека, хотя этология – наука о поведении животных. Непостижимость номер 159. И вот на некоторые вопросы Дэвид Фелдман, отталкиваясь от быта, дает развернутый ответ со множеством таких подробностей, которые нашему читателю из других источников, боюсь, не получить. Этнография Соединенных Штатов. Причем авторские объяснения, почему, обращены не к иностранцам и не к университетским снобам, а к широкой аудитории соотечественников. Они должны, хочешь не хочешь, вписываться в социальную психологию американцев, то есть в объективную реальность. Думаю, вам, Марина, будет интересен сюжет про кино. Читаю у знатного отечественного культуролога проникновенные строки. В стране вырос принципиально иной зритель. Мы можем как угодно к нему относиться, считать, что это в основном дети новых русских, высокооплачиваемые молодые люди, но именно они дают сегодня 8 из каждых 10 долларов, которые зарабатывает кинопрокат. Они с удовольствием ходят в оборудованные комфортными креслами с попкорном Dolby кинотеатры. Они хотят российских фильмов нового типа. Конец цитаты. В общем, восторг Эллочки-людоедки при виде ситечка нового типа – Dolby и с попкорном. А вот как тот же символ прогресса воспринимается на родине. Вопрос простого американца. Зачем в кинотеатрах торгуют попкорном? Ведь большинство отправляется с ним в зал и там хрумкает, мешая соседям. Чувствуете, тональность немножко иная? Ответ. Бухгалтерский отчет среднего кинотеатра. Оказывается, его доходы от кино не столь уж велики и не гарантированы. Цитирую. Но не переживайте за хозяев, у них есть секретное оружие – буфет. С проката хозяин имеет свой хлеб, а вот с буфета – масло, черную икру и зимний отдых во Флориде. Но только если знает, чем в буфете торговать. Средняя себестоимость большой порции попкорна со сливочным в кавычках маслом, попкорн 5 центов, заменитель сливочного масла 2 цента, стакан 25 центов. Тара – самый дорогой компонент купленной вами порции, купленный за 2-3 доллара, то бишь раз в 8 дороже. Не буфет при кинотеатре, а кинотеатр при буфете. Доходы тем выше, чем ограниченнее и примитивнее ассортимент, и чем больше разрыв между себестоимостью, читай качеством еды, и ее ценой. В конце главы автор делает идеологически правильную оговорку, не подумайте плохого, буфет идет на поводу у зрителей, но приведенные-то факты выстраиваются в прямо противоположном направлении. Глава о попкорне не случайно перекликается с главой об эстрадных гипнотизерах, как они обманывают публику. В том же духе о шампунях. О средствах для посуды, цитирую. Потребители готовы платить вдвое больше за моющее средство с определенным ароматом, полагая совершенно безосновательно, будто оно лучше смывает грязь, чем дешевые аналоги. Конец цитаты. Замечательное мини-исследование на тему, почему в США не существует общенациональных брендов молока и мяса. Не позволяют некоторые особенности технологии мясной и молочной торговли, а также местные фермеры. Чтобы мегакорпорации обеспечить себе сверхприбыль за счет агрессивной рекламной кампании и взвинчивания цен, обложив людей налогом на наклейку, то есть заставить платить не за молоко, а за непонятно что по имени бренд. Вот для начала нужно подавить этих ужасно реакционных фермеров. А попробуй их подави. Ну и на закуску веселая картинка, иллюстрация к книге, подпись. Экологичные хот-доги, не надо мусорить. Изображен гибрид забегаловки с мусорным контейнером, замкнутый цикл производства. Чего в книге Фелдмана нет? Политического агитпропа, национализма, мистической дребедени, сплошь здравый смысл. Среди басен про национальные характеры представлен карикатурный образ американца. Боюсь, он так же похож на правду, как «Россия – страна медведей». Но не может такого быть, чтобы ограниченные, внушаемые и так далее люди столько лет поддерживали лидерство в экономике, науке, в кинематографе, между прочим. Все намного сложнее. Вот смотрите, как легко американец ставит под сомнение базовую идеологему, пресловутую «свобода выбора». Оказывается, и свобода бывает иллюзорна, и реклама не двигатель торговли, а индустрия обмана. Идеологические догмы, которые в Европе можно критиковать только на кухне, в Америке тема публичной политики. И здравый смысл ведь не сдается ни по поводу отмены смертной казни, ни по поводу легализации наркотиков, ну и прочий джентльменский набор, сами его знаете. Именно Америка первая всерьез посягнула на право человека умирать от рака легких в угоду табачным компаниям. Европейцы последовали с большим опозданием и со скрипом. Может быть, и с правом человека превращать своих детей в бесформенные инвалидные туши в угоду производителям пищевого мусора. С этим американцы тоже как-нибудь справятся, если по-настоящему захотят. Все это нужно анализировать, а не заниматься мифотворчеством. И перенимать из-за границы лучше тамошние достижения, а не отбросы. Учиться у иностранцев как Петр I, а не как Эллочка-людоедка.
Илья Смирнов рассказывал о книге «Непостижимости» Дэвида Фелдмана. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Thank you. «Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. В день рождения Анны Политковской вспоминаем о ней с одним из организаторов митинга ее памяти Зоей Световой. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
21:30 московское время. Сегодня день рождения Анны Политковской. Ей исполнилось бы 49 лет. В Москве акция памяти журналистки собрала около 500 человек. Ее вспоминали коллеги по «Новой газете», правозащитники и видные общественные деятели. Многие пришедшие держали в руках фотографии Политковской. Вечером участники митинга возложили цветы к ее дому. Анна Политковская была убита в подъезде своего дома, в доме, где она жила, в центре Москвы 7 октября прошлого года. Новые обстоятельства, связанные с делом об убийстве Анны Политковской, стали известны сегодня. Оказалось, что из 10 подозреваемых в причастности к преступлению, один арестован по другому обвинению, второй имеет бесспорное алиби, а еще двое отпущены из-под стражи за несколько дней до того, как было объявлено об их аресте. В дагестанском селении Карамахи Буйнакского района убит учитель местной школы Магомед Магомедов. Следствие считает, что мотивом преступления могла стать месть за свидетельские показания Магомедова на судебном процессе над участниками незаконных вооруженных формирований. В Екатеринбурге жестоко избиты два активиста оппозиционной коалиции «Другая Россия» — Алексей Никифоров и Алексей Лосицкий. Оба члены оргкомитета по проведению 8 сентября в Екатеринбурге съезда «Другой России». Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов призвал демократические партии отказаться от участия в предстоящих в декабре выборах в Госдуму. Сотрудники милиции проводят проверку в редакции «Новой газеты» в Нижнем Новгороде. Изъяты все компьютеры, сообщил гендиректор издания Евгений Лавлинский. В среду в рамках такой же проверки были изъяты компьютеры в Нижегородском фонде поддержки толерантности. В Афганистане освобождены последние из остававшихся в руках талибов южнокорейские заложники. 23 южнокорейских миссионера были похищены талибами 19 июля.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушайте. По законам искусства Коко Шанель, фестиваль классической музыки в Сочи и домик станционного смотрителя. В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина идет подготовка к выставке «Шанель по законам искусства», посвященной творчеству прославленной Габриэль Шанель. Ее имя, правда, в несколько иной версии, знакомо даже тем людям, которые совсем не интересуются модой.
Знаменитый музей на Волхонке, академического склада и традиционного толка в лучших значениях этих понятий. И вдруг здесь задумали выставку, имеющую самое непосредственное отношение к миру моды. Не слишком ли легкомысленно это? Не странно ли? Ничуть, говорит куратор проекта с российской стороны, заместитель директора по международным связям Музея изобразительных искусств Зинаида Бунами.
Я не вижу никакого противоречия в том, что крупный художественный музей, как вы сказали, музей такого классического искусства, обратился к теме моды. Мода и дизайн стали органичной частью культуры 20 века. И Габриэль Шанель, которая будет героиней нашей предстоящей выставки, внесла в это очень серьезный вклад. Ведь именно она сделала моду частью художественного процесса своего времени. Кроме того, тема выставки, которая называется «Шанель по законам искусства», представит подлинные модели Шанель на фоне очень широкого спектра произведений искусства, от древнерусской иконописи европейских мастеров XVIII-XIX веков к произведениям авторов XX века, авторов русского авангарда и к самым современным произведениям, рожденным вот просто сегодня.
От чего там произведения XX века, я могу догадаться. В круге ее общения очень близком было много художников. Но каким образом туда будут вписаны иконы?
Дело в том, что автор концепции этой выставки, известный историк моды Жан-Луи Фроман, построил выставку не по биографическому, не по хронологическому принципу, а по принципу художественных ассоциаций. Он выделил в творчестве Шанель наиболее значительные инновации и внимательно посмотрел, какие же источники, художественные источники использовала Шанель для того, чтобы произвести своеобразную революцию в мире моды. В частности, он обратил внимание на то, что очень важным местом вдохновения Шанель всегда была Венеция. Блеск зеркал, золото куполов – то, что связано в нашем представлении с Византией, которое во многом Шанель воспринимала из венецианских впечатлений, одновременно в какой-то степени восходит и к тем традициям византийского искусства, которые были восприняты русской культурой. Вообще Россия тесно связана с творчеством Шанель и в художественном отношении, и в личном плане. Если говорить о Византии, то в 20-е годы Шанель, с одной стороны, испытывает личное воздействие русского стиля, отчасти византийского стиля, который приходит к ней вместе с увлечением великим князем Дмитрием Павловичем, и в результате очень серьезного творческого сотрудничества с русским ателье «Китмир», ателье русской вышивки, которым руководила великая княгиня Мария Павловна, которая волею судьбы оказалась в эмиграции в Париже и привлекла к золотошвейному ремеслу таких вот, как она, эмигрантов, при этом относилась к этому делу чрезвычайно творчески. Поскольку в 20-е годы в моду широко вошли вышивки, то вот это же золотошвейное шитье, византийское шитье, оказалось очень востребовано, в том числе и в творчестве Шанель.
А на выставке будут представлены какие-нибудь вещи с такими вышивками?
Будут представлены многочисленные модели Шанель, но в том числе будет представлен образец вышивки вот этого самого ателье «Китмир», которым руководила Мария Павловна. Ну а в качестве источника вдохновения богато украшенные иконные оклады и элементы церковных одеяний, которые любезно предоставляет на выставку музей Московского Кремля.
Значит, русская часть представлена российскими собраниями. А откуда французская часть? Откуда сами вещи Шанель?
В выставке участвует очень много разных музеев, галерей и частных коллекционеров. Конечно, значительная часть подлинных моделей «Шанель» – это коллекция самого дома «Шанель». Но кроме этого в выставке участвуют и американские музеи, и вещи из Японии, и из многих европейских стран.
Из Японии?
Да, вообще творчество «Шанель» очень популярно в Японии. Среди участников выставки мы можем назвать и галерею Тейт. Шанель находилась под воздействием не только французского искусства, но и английского.
Вы перечислили так много музеев разных стран. Как вам удалось договориться, чтобы все они представили на эту выставку свои вещи?
Высокий авторитет Пушкинского музея, как я полагаю, и дома Шанель, вот создал такие предпосылки для того, чтобы многие музеи любезно откликнулись на нашу просьбу, в их числе помимо тех, что я уже назвала, Третьяковская галерея в Москве и музей Пикассо в Париже, и музей современного искусства, центр Помпиду в Париже. Ну, будем откровенны, предоставление произведений на выставку, как правило, требует обмена, таковы сложившиеся взаимоотношения между музеями. В частности, нас связывают давние, долгие отношения с музеем Пикассо в Париже. И поскольку на выставке будет присутствовать несколько работ Пикассо из Парижского музея Пикассо, от нас, конечно, потребовалось нечто взамен. Специально говоря о Пикассо, я хотела бы сказать, что это очень важный и друг, и творческий соавтор Шанель на протяжении долгого времени. Они как бы в творчестве идут параллельными курсами. Среди изобретений Шанель было использование такого неожиданного для того времени начала XX века материала, как трикотаж. Дело в том, что этот материал долгое время использовался исключительно для нижнего белья или чулок, и Шанель была первой, кто сумел подойти к этому материалу совершенно иначе, укоротить по-своему эту сложную в шитье ткань и использовать для нового направления спортивной одежды. По сути дела, Пикассо, который пробовал в своем творчестве использовать самые простые материалы, рисовать на самой простой обыденной бумаге, шел тем же путем. Это целое направление в искусстве XX века, которое по-прежнему продолжает привлекать художников, и мы найдем подтверждение этому на выставке.
Но в музее-то Пикассо вы что предоставите?
Конечно, предоставим тоже работы Пикассо из нашего собрания.
К сказанному Зинаиде Бонами добавим, выставка «Шанель по законам искусства» откроется 26 сентября. Вот тогда-то посетители смогут увидеть вещи, относящиеся к 5 главным новациям Коко Шанель. Периоды ее творчества принято называть по материалам и цветовым решениям. Красный, золото, джерси, твид и черный со знаменитым маленьким черным платьем. Куда ж без него?
Гиля Пальвелева предлагает нам посетить выставку Музея изобразительных искусств, посвященную Коко Шанель. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Сочи прошел первый международный фестиваль классической музыки. И об этом Геннадий Шляхов.
Аншлаги. На каждом концерте аншлаги. Это, пожалуй, главная особенность первого международного фестиваля классической музыки, который состоялся в Сочи. В нем приняли участие солисты из Москвы, Амстердама, Шанхая и Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением народного артиста России Павла Когана. Программа фестиваля была составлена в расчете на курортную атмосферу Сочи. Популярная симфоническая музыка Бизе, Гуно и Сарасате, картинки с выставки Мусоргского, Равеля, вечер вальцев Иоганна Штрауса-младшего и в завершении Скотт Джоплин и Джордж Гершвин. Рассказывает народный артист России Павел Коган.
Я все-таки считаю, что классическое музыкальное искусство – это вечная ценность. И духовное богатство человека в любые времена немыслимо без классического музыкального жанра. Я считаю, что в классическом музыкальном творчестве необходимо популяризировать музыку абсолютно различную. И барокко, и романтизм, и классические произведения, и современную музыку.
В концертах фестиваля классической музыки, кроме оркестра Павла Когана, приняли участие, как уже известные солисты. К ним относятся народный артист России, профессор Амстердамской консерватории скрипач Валентин Жук, так и начинающие свой путь на концертной эстраде. Пианистка Цзинь Шаньшань из Китая в прошлом году закончила Московскую консерваторию, но как солистка уже не первый год выступает с Китайским национальным и Шанхайским симфоническими оркестрами, играет с коллективом Павла Когана. На вопрос, что лучше получается, отвечает, не задумываясь.
По-моему, у меня Рахманинов и потом Шопен лучше, потому что я больше люблю эти композиторы. Рахманинов, у него такой русский, очень широкий, мощный такой. Китайцы, они все любят русский, потом еще французский тоже, Равель, Дебюсси, потом еще современный тоже есть, Шостакович, потом Гершвин тоже.
В разговор об исполняемой в других странах музыке вступает скрипач Валентин Жук, народный артист России, лауреат международных конкурсов.
Там играют довольно часто композиторов, которых у нас в России, к сожалению, почти не знают. И очень жалко, потому что эти люди писали великолепную музыку. Ну, как-то вот она не пошла в России. К примеру, такой композитор датский, Карл Нильсен, которого у нас практически не знают. Даже музыканты спрашивают, а кто это такой? В европейских оркестрах он занимает очень почетное место. Очень много играет Сибелиуса симфонии, очень много играет Малера, очень много играет Брукнера, который у нас тоже почти не играет. Ну, вот такая вот разница есть.
Мы с вами говорим о современной музыке, говорим о музыке сегодняшнего дня, она необходима точно так же.
Продолжает разговор Павел Коган.
Вопрос к ее отбору, вопрос к отбору лучших произведений.
Вы к этому подходите рационально, вот как художественный руководитель, как дирижер, как музыкант? Или что-то у вас происходит вот вдруг внезапно, вот надо эту музыку играть? Как вот этот процесс идет?
Понимаете, двояко. Пристрастия личные и возможности индивидуальные, конечно, они диктуют свое. Но я считаю, опять-таки, с позиции художественного руководителя, для поддержания коллектива в надлежащей форме, для его развития необходимо широченный репертуар.
Впервые Павел Коган выступал с гастролями в Сочи в 1971 году. Тогда он руководил симфоническим оркестром Ленинградской филармонии. В те годы, летом и осенью, на открытой эстраде, в курортное межсезонье на сцене Зимнего театра с большим успехом выступали лучшие коллективы и солисты страны. Вероника Дударова и Юрий Тимирканов, Святослав Рихтер и Мстислав Ростропович. В залах аншлаги. В то время попасть на концерты классической музыки в Сочи было весьма затруднительно. Билеты раскупались заранее. После первых своих гастролей на курорте в 70-х Павел Коган уже с московским оркестром вновь приехал в Сочи только в прошлом году. Нашел всю ту же любящую классику публику, хотя и значительно повзрослевшую.
Настоящие любители классического музыкального искусства в нашей стране не перевелись. Они есть, они существуют. Единственное, что обращаешь внимание, что возраст их порой от среднего и дальше. Хотелось бы видеть на концертах больше молодых людей, больше молодежи. И это в том числе и наша задача. Задача руководителей оркестров, задача исполнителей. В чем эта задача заключается? Именно в продумывании репертуарной политики, привлечении людей на выступление полной отдачи в творчестве.
Продолжает разговор еще один участник фестиваля, пианист Александр Вершинин, лауреат международных конкурсов, доцент Московской государственной консерватории имени Чайковского.
Общаться с публикой надо, вот еще, что очень важно, чтобы не было, вот публика сидит, а вот сидит на сцене кто-то, вот он отыграл программу, люди там посмотрели и ушли. Нет, вот ты встань, ты поговори немножко, ты что-нибудь скажи такое, ты хоть дай понять людям, что ты человек простой, обычный, что у тебя есть язык, ты можешь поговорить. Это интересно будет, потому что ты что-то знаешь. Вот таким образом, мне кажется, надо это делать. То есть надо объяснять, надо рассказывать. Надо вовлекать. Давай-ка вместе.
Александр Вершинин, исполнивший на фестивале «Рапсодию» в блюзовых тонах Гершвина, считает, например, что синтез классической музыки и джаза может привлечь слушателя в концертные залы. В этом он видит одно из направлений популяризации классического музыкального жанра в 21 веке. Павел Коган придерживается несколько иной точки зрения и о музыке будущего говорит с осторожностью.
Так называемая советская музыка остановилась, видимо, на творчестве ушедшего от нас величайшего Шостаковича. Сегодня мы имеем очень одаренных, интересных, мыслящих своеобразно представителей бывшей советской композиторской школы. Это Гия Кончели, это Родион Щедрин. Ну, вы знаете, мне не хочется быть пессимистом, но вот сегодня достаточно неустойчивое положение.
На вопрос, какой будет музыка 21-го столетия, продолжает отвечать скрипач Валентин Жук.
Разве можно предвидеть, куда пойдет музыка 21 века? Потому что абстракция в музыке уже достигла предела где-то во второй половине 20 века. Дальше уже по этой линии, по-моему, идти некуда. Поэтому мне кажется, что сейчас постепенно начинает снижаться вот этот уровень абстракции. Так же, как было в живописи, кстати. И понемножку, по-моему, опять приходят к каким-то забытым вещам композиторы.
Пианист Александр Вершинин, основываясь на собственном опыте, без особого оптимизма смотрит в будущее классического жанра музыкального искусства.
Есть такой замечательный виолончелист Денис Шаповалов, мы с ним много работаем. И вот он провел такой конкурс среди композиторов молодых. Нужно было написать произведение для виолончели и фортепиано на 6-7 минут, небольшое. Прислали 25 сочинений. И надо сказать, что такой первый опыт был довольно своеобразный, потому что из такого большого количества материала, так мягко скажем, очень мало было по-настоящему интересной музыки. Потому что все про себя, но ты хоть немножко расскажи, что ты видишь вокруг, условно говоря, примитивно.
—
Попытка заглянуть вперед, предугадать, каким путем будет развиваться и появится ли вообще что-то новое в классической музыке 21 века, занятие, возможно, бесполезное. Рождение нового музыкального гения предсказать невозможно. А вот восстановить статус классической музыки, возродить былой интерес к ней, вполне по силам. Сочинский фестиваль тому пример.
Геннадий Шляхов представил нам участников первого фестиваля классической музыки, который завершился в городе Сочи. В эфире «Российский час поверх барьеров», у микрофона Марина Тимашева. Этой осенью музею «Домик станционного смотрителя» в поселке Выра Ленинградской области исполняется 35 лет. Я передаю слово Татьяне Вольцкой.
Это удивительное место. Едешь себе на машине по шоссе, и вдруг, чуть-чуть не доезжая бывшего Набоковского имения в Рождественно, видишь старинную почтовую станцию. Полосатые столбы, полосатая будка, часовня, ворота, некогда типовые, с двуглавым орлом. Не остановиться невозможно. Входишь в эти ворота, как-то заранее трепеща, и оказываешься на широком дворе, мощеном булыжником, поросшим травой. Сразу понятно, что это подлинное. Именно по этим камням громыхали когда-то воски, и бедные, и богатые. А вот, кстати, и они. Тут же под навесом можно в подробностях рассмотреть несколько экипажей, сани, двуколки, и представить себе, каково было трястись в них по такой вот мостовой. И это еще в лучшем случае, поскольку российская трагедия под названием «Дураки и дороги» возникла не сегодня. Но меня, честно говоря, впечатлило даже не столько зрелище булыжника и колес без всяких там резиновых шин, сколько вся эта хлипкая продувная стать дорожных восков, где сколько ни закрывайся медвежьей полстью, это когда она есть, а дождь-то, а метель-то, да и просто ветер, все равно в лицо. И каким же надо было обладать здоровьем, чтобы путешествовать 200 или даже 100 лет назад? Да еще для своего удовольствия, а не для казенных нужд. Стоя перед этими восками, я почувствовала горячую солидарность с Обломовым, недоумевавшим, как это можно вот так сразу собраться и куда-то поехать. Тем более, что это было так дорого. Один перегон до перемены лошадей – 3 рубля. 100, а тем более 200 лет назад – немалые деньги. И я еще раз поразилась дорожному энтузиазму Александра Сергеевича Пушкина, исколесившего за недолгую жизнь столько верст. На этой станции он, конечно, тоже побывал. Почта и постоялый двор для господ были еще деревянные, каменные на том же месте появились несколько позже. А изба для имщиков, сараи, конюшни и все остальное было очевидно таким же, как сейчас, хотя все это и восстановлено после пожара, случившегося в войну. И Самсон Вырин родом отсюда. В музее показывают даже его кабинет и комнату Дуняши с сундуком, девичьими безделушками и постелью, покрытой пестрым лоскутом одеялом, говорит младший научный сотрудник музея Валентина Анисимова.
Когда приезжал Пушкин, он останавливался в деревянной Вырской почтовой станции. Идет развитие почт и строительство вот этих каменных корпусов. Начинается в 1839 году, а уже в 1842 году был сдан и уже работал полностью комплекс почтовый. И когда стали восстанавливать музей, то, конечно, решили не просто делать деревянный корпус и конюшенные корпуса, и хозяйственные постройки деревянные были, но решили, чтобы вот восстановить полностью комплекс почтовый. Там мы знакомимся, почтово-дорожный быт первой половины XIX века, в южном корпусе каменном мы уже представляем экспозицию почты второй половины XIX века, когда появляется телефон, телеграф и так далее. Начинает железная дорога работать во второй половине XIX века. Конечно, необходимость такая, чтобы почты так стояли через 20-25 верст, уже отпадает. И поэтому в 1905 году на этой территории в этих зданиях располагалась добровольная крестьянская пожарная дружина. А во время войны концлагерь вот находился. И, конечно, деревянные корпуса не сохранились, а каменные сохранились, но и все равно после войны уже в южном корпусе долго-долго был клуб, в северном хранили зерно, зернохранилище.
Прелесть этого музея не в его литературности, не в том, что вот эта комната Дуняши, ее украшения, а в том, что здесь практически все можно потрогать руками. Вот, например, столовая, где обедали проезжающие господа. Стол накрыт белой скатертью, на ней все подлинные предметы того времени. И солонка, и масленка, и супница, и стулья вокруг стола. И все можно рассмотреть близко-близко, а не из-за красного шнурка, обозначающего незримую стену во времени. А в избе, где отдыхали ямщики, в огромной русской печи мелькают угольки. Печь, как мне объяснили, действующая. Особенно хорошо тут, конечно, ходить с детьми. Только воскликнешь: посмотри, вот настоящие палати, на таких Емеля спал, а вот в углу умывальник висит, похожий на медный чайник с носиком. Как к тебе уже подходят с объяснением, что да, умывальник и точно медный, а вот тазик под ним более поздний, это уже сплав. Видите, он не красный, а желтый. Откуда все эти предметы? Хомуты, валдайские колокольчики, дорожные самовары и кофейники, старинные бутылки, чемоданы и шляпные коробки. Их музею просто дарят люди, в основном жители окрестных сел и деревень, говорит хранитель фонда Наталья Васильева.
У нас было последнее поступление, принесла женщина, дарительница, дорожный плетеный сундук. У нас есть такие сундуки, но более больших размеров, а это поменьше. То есть для пополнения коллекции это просто интересно.
Как вообще вот уживается? У вас же и пушкинская тема есть, и вот такая, скажем, бытовая.
Ну, Пушкин и дороги, дорожный быт. Это же почтовая станция, здесь не только Пушкину посвящено, но и дорожному быту, поэтому вещи, которые брали с собой в дорогу, естественно, могут здесь выставляться.
Работа музея – это не только экскурсии. Каждый год здесь проходит научная конференция. Обычно в ней участвует и известный архитектор Александр Семочкин, которому музей, можно сказать, обязан своим нынешним видом и процветающим состоянием. Валентина Анисимова.
С научными изысканиями в почтовых трактах, типовых проектах станции, в Ирской почтовой станции, познакомил нас специалист по реставрации музея-усадьбы Рождественна Александр Семочкин, который является вообще инициатором и первым, кто стал восстанавливать, возглавил бригаду восстановления нашей станции и также часовни, вот, которая у музея престольного праздника Козьмы и Демьяна. В этом году также было торжественное богослужение, посвящено нам было 20-летию восстановления этой часовня.
А для детей здесь разработана специальная театрализованная экскурсия по истории почт, говорит методист Римма Бондаренко.
Мы пишем письма на бересте. В новгородских землях писали письма на бересте. А наши земли входили в состав Водской Петины новгородских земель. И ребятки пишут на бересте письма палочками, пишут стихи, письма. Потом все совершенствовалось, и письма уже на бумаге писали тоже определенным образом, так называемым пакетом складывали. Эти письма. И вот ребята тоже друг другу пишут письма, потом их читают, потом письма взвешивают. Письма вкладывали деньги и вещи. Почтовый работник был обязан за каждое письмо взять плату. Была мера веса письма лот. Лот равнялся 12,8 грамма. Если письмо весило один лот, платили 10 копеек серебром и так далее. Почта – это очень неразгаданная страничка, мало изученная, о почте очень мало книг. И вот это как бы компенсирует это.
Меня же особенно очаровало то обстоятельство, что здесь постарались скрупулезно сохранить не только память о Пушкине, не только старые штемпеля и марки, не только удивительной красоты полукруглый въезд для вазов с сеном на высокий синик и старую кузницу и дровяной сарай, но позволили пластам времени как бы наложиться друг на друга, так что пожарная каланча начала XX века и загадочное устройство посреди двора, на поверку оказывающейся помпы, не мешают пушкинской тени реять под полосатыми воротами. Такие музеи – самые совершенные машины времени из тех, что мне приходилось видеть.
Спасибо Татьяне Вольцкой. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов, ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы в ближайшее время вы можете познакомиться на сайте свободанews.ру.
Climate change and the changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Stop.
Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему. Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу свободанюс.ру.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эта версия будет совпадать с версией Генеральной прокуратуры.
Ее статьи были очень острые. Ее смерть была не случайна.
Я считаю естественным, чтобы часть средств пошла на борьбу с кремлевским произволом.
Я не верю в эти сказки о плановых проверках, потому что...
Борьба с политическим монополизмом является одной из главных задач.
Второй... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших страхах, сомнениях, чувствах, видении мира и семейных проблемах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи и в 6 утра в субботу. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.